რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბრაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება, მოისმინეთ ახალი ამბები. თავიდან მოკლედ გაგაცნოთ უმთავრეს ახალ ამბებს. უნგრეთის საზღვრის დაკეტვის შემდეგ ტოლვილები სლოვენიაში ჩადიან. რუსეთის პრემიერმა განაცხადა, რომ რუსეთი არ იცავს ბაშარ ალ-ასადს. გერმანიაში დანით დაჭრეს რასისტულ და პოლიტიკურ ნიადაგზე ქალაქ კერნის მერობის კანდიდატი. ახლა ამ და სხვა ამბებს დაწვრილებით გაგაცნობთ. ევროპაში თავშესაფრის მაძიებელმა ტოლვილებმა სლოვენიაში ჩასვლა დაიწყეს მას მერე, რაც უნგრეთმა წუხალ შუაღამისას ხორვატიასთან თავისი საზღვარი დაკეტა. სლოვენიის პოლიციის თანახმად, დღეს დილით საზღვარს მიადგა ავტობუსილ ტოლვილებით, რომლებიც რეგისტრაციაში უნდა გაეტარებინათ. სლოვენიამ შეაჩერა სარკინიგზო მიმოსვლა ხორვატიასთან, რათა შეამცირებს ტოლვილთა ნაკადი ბალკანეთიდან დასავლეთი ევროპის მიმართულებით. პარასკევს ევროკავშირის ლიდერებმა შეიმუშავეს წინასწარი სამოქმედო გეგმა, რომლითაც სურთ შეზღუდონ ევროპისკენ მიმავალი ტოლვილთა ტალღა. გეგმა სხვათაშორის თურქეთისთვის ფულად დახმარებას გულისხმობს. უფლებადამცავ ორგანიზაციამ Amnesty International ეს გეგმა გააკრიტიკა. თურქეთის ნაპირთან ჩაიძირა მიგრანტების ნავი, რომელიც თურქეთის ქალაქ აივალიკიდან საბერძნეთის კუნძულ ლესბოსისკენ მიემართებოდა. ნავში მყოფი 12 ადამიანი, მათ შორის 5 ბავშვი დაიღუპა. მაშველებმა მოახერხეს 23 მიგრანტის გადარჩენა. ინციდენტი მოხდა ასევე საბერძნეთის სანაპიროსთან. იქ მიგრანტთა ნავმა განიცადა კატასტროფა. 5 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის 3 ბავშვია. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დიმიტრი მედვედევმა უარყო ბრალდება, რომ მისი ქვეყანა სირიის პრეზიდენტს ბაშარ ალ-ასადს იცავს. ტელევიზიისთვის მიცემულ ინტერვიუში მან თქვა, რომ რუსეთი იცავს სირიაში სამხედრო ოპერაციით თავის სახელმწიფო ინტერესებს ქვეყნის კანონიერი ხელისუფლების თხოვნის საფუძველზე. მედვედევმა დაამატა, რომ საკითხი, ვინ უნდა მართოს სირია, უნდა გადაწყვიტოს სირიელმა ხალხმა. და მისი თქმით, ერთადერთი, რაც რუსეთისთვის მნიშვნელოვანია, ისაა, რომ არ სურს სირია ისლამურმა სახელმწიფომ მართოს. ერაყის სამთავრობო ძალებმა, რომელთაც შიიტი შეარაღებული რაზმები ეხმარებიან, 16 ოქტომბერს კვლავ დაიბრუნეს ბაღდადის ჩრდილოეთში მდებარე საკვანძო სანავთობო საწარმო, რომელიც 250 კილომეტრია ბაღდადიდან. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ ვაშინგტონ პოსტის ირანში დაპატიმრებული რეპორტიორის პრობლემას ის მოაგვარებს, თუმცა მას სერიოზული ბრალდება აქვს წაყენებული, როგორც ჯავად ზარიფმა თქვა, ის ცდილობს საქმე მოაგვაროს ჰუმანიტარული პერსპექტივიდან. საქმე სასამართლომ უნდა გადაწყვიტოს, მაგრამ ჩვენ ვცდილობთ პრობლემა გადავჭრათ, განაცხადა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა 16 ოქტომბერს განაცხადა, რომ გაეროს უშიშროების საბჭოში აპირებს განაცხადოს ირანის მიერ ბალისტიკური რაკეტის გამოცდის გამო, რაც წარმოადგენს ირანის მიმართ დაწესებული სანქციების დარღვევას. გაეროში შეერთებული შტატების ელჩმა სამანტა პაუერმა თქვა, რომ ირანმა 10 ოქტომბერს გამოსცადა ბალისტიკური რაკეტა, რომელსაც შეუძლია ბირთვული იარაღის ტრანსპორტირება, რაც აშკარად დარღვევაა გაეროს რეზოლუციისა, რომელიც ირანს ასეთ გამოცდებს უკრძალავს. ირანი უარყოფს ბრალდებას და აცხადებს, რომ მის არცერთ რაკეტას არ შეუძლია ბირთვული იარაღის გადატანა და ამიტომ ეს არ არის სანქციების დარღვევა. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა შოკი გამოხატა იმის გამო, რომ დანით დაჭრეს ქალაქ კელნის მერობის კანდიდატი. ინციდენტი მოხდა 17 ოქტომბერს დილით, როცა მერობის დამოუკიდებელ კანდიდატს ჰენრიეტე რეკერს თავს დაესხა პოლიციის თანახმად 44 წლის უმუშევარი კაცი და დანით მიაყენა ჭრილობები კისრის არეში. პოლიციის თქმით, ეჭმიტანილმა მას განუცხადა, რომ დანაშაული ჩაედინა რასისტული მოტივებით. რეკერი პასუხისმგებელი იყო მიგრანტთა გამოწარმოქმნილი კრიზისის მოგვარებისთვის. ინციდენტისას ორი სხვა პირი დაიჭრა, ერთი სერიოზულად. უკრაინიდან გავრცელებული ცნობით, ქალაქ ოდესის სანაპიროსთან კატასტროფა განიცადა სამგზავრო გემმა, რომლის ბორტზე მყოფი უმეტესი ადამიანი გადაარჩინეს, თუმცა 12 პირი დაიღუპა. რეგიონის მმართველის, საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით, რომელიც გავრცელდა სოციალური ქსელით, ფეისბუქითა და ტვიტერით, მომხდარი ტრაგედია და შეფასებული. რამდენიმე ასეული ადამიანი დაესწრო დემონსტრაციას, რომელიც მოსკოვში გაიმართა და რომლის მონაწილეები სირიაში რუსეთის სამხედრო კამპანიის მიმართ პროტესტს გამოხატავდნენ. სუმცირე ერთი ადამიანი დააკავეს. მონაწილეთა ასაკი 50-დან 60-მდე იყო. ცნობით, ადგილზე იყო მობილიზებული პოლიციის შენაერთები. დროს მსვენებლობა, ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. პრაღის სტუდიიდან ამბები გაგაცნოთ ოქროპირ რუხაძემ. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.
Bom მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Когда я приехал в Нью-Йорк, я был знаком только, естественно, с эмигрантами. И основной этап этого периода был, пожалуй, Эдуард Лимонов, с которым мы много выпили, в частности, вот в отеле «Винслоу», который описан в его романе «Это я, Эдичка».
В традиционной рубрике «Красное сухое» поэт и эссеист Алексей Цветков.
Пили, в общем, по тому же принципу, что и пили в России, поскольку лишних денег не было. Покупали вино, очень дешевое. В основном белое, как сейчас помню, это был Альмаден в огромных бутылках, крайне противное вино американское. И вот пили его, сколько могли себе позволить, так сказать, денежно. Надо отдать должное Лимонову, отвлекаясь от всех его политических взглядов, он был очень неплохой собутыльник.
«Красное сухое» во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. Тбилисские мотивы. Поют и рассказывают грузинские артисты Нани Бригвадзе, Лиза Багратиони и Вахтанг Буба Кикабидзе. Записи Юрия Вачнадзе.
Включаю песню старую, как город, чтобы послушать прошлого шаги, бродящего по улицам воспоминаний, по переулкам пыльным и усталым. Они больны давно и безнадежно. И спят от силы 2 часа за сутки. А может и не спят, а только дремлют, понуро собственной кончины дожидаясь. И все-таки хочу я выйти в город.
То, что вы говорите о городе, город, да, уходит, сейчас все города меняют лица, к сожалению, в худшую сторону.
Говорит известный эстрадный певец, народный артист Грузии Вахтанг Буба Кикабидзе.
Город Тбилиси всегда был очень интернациональным городом. У меня даже есть одна песня, песня про мой дворик, то есть вел 17 национальностей во дворе, начиная, значит, грузинов, кончая ассирийцами, курдами, евреи, русские, азербайджанцы, армяне, я не знаю. Была даже французская семья одна, отец семейства преподавал грузинский язык, литературу в университете, француз. Вот эта смесь, она веками, значит, переходила из одной культуры в другую, и родился такой жанр тифлисской городской песни. Это смесь грузинской, азербайджано-армянской, еврейской культуры, потому что городской фольклор наш, он всегда жизнился на этом интернациональном фольклоре. Я, наверное, один из тех, кто впервые на профессиональную эстраду официально вынес такого жанра песню. Называлась эта песня «Песня о последнем файтонщике». Написал ее замечательный, ныне покойный композитор, мой друг Георгий Цабадзе, на стихи Мориса Потхишвили, его тоже, к сожалению, нет живых. И там все компоненты всех национальностей, я имею в виду компоненты музыкальной их культуры, присутствуют. Меня очень увлекает вот этот жанр, потому что вот мы очень много говорим и всегда говорили о французском шансоне. Я в свое время просил моих друзей, кто владел французским языком, чтобы мне переводили стихи. Мне было интересно, в чем же успех вот этой песни французской. И выяснилось, что они поют о каких-то бытовых вещах, о жизни простых людей, о любви, о том, что на улице каждого человека когда-нибудь должен быть праздник. Я никогда не пел о танках, и о пушках, и о войне, и о автоматах, и о партии. И появилось очень много песен в моем исполнении, которые музыкально были интересны, потому что они были именно тифлисские. А текстуально были очень интересны, потому что они специально писались, где исполнитель воспевает тех людей, которые испокон веков жили в Тбилиси. Грузинов, русских, евреев, украинцев, армян, азербайджанцев, людей, которые друг друга любили, любят, которые никогда перед друг другом не закрывали двери. К сожалению, это сейчас появились вот везде какие-то металлические заграждения в квартирах. И тогда все это было открыто, ключи клались под коврик, и любой сосед в любое время мог войти в дом. Есть, например, такая песня городская «Садацгинда и Хилоце». В Тбилиси есть такой пятачок, где стоят три храма. Православная церковь, мусульманская мечеть, еврейская синагога. Это все буквально рядом. И песня говорится о том, что какая мне разница, какому ты Богу молишься, лишь бы ты был человеком.
Καπρέναμ σούρς με τζαχία, χαρπουχινά, ασπασχανά. Τβίλι σούρι δι λασχαβά, αγί σούρουλε, με βαζραθαβά. Μεϊδάν σε τσάι βλίδα, τα βάλι ρασά, τα ίνα.
Я с большим сожалением смотрю сегодня на вообще современную эстраду, не только на нашу. Вы можете мне поверить, везде одно и то же происходит. Это, наверное, модно, наверное, это современно, но есть у нас то, чего нет ни у кого. У нас есть своя очень древняя, очень интересная культура. И я вот в последнее время заметил, что даже молодые уже начали петь то, о чем мы с вами говорим. У меня сын, он меломан, он очень знающий, молодой человек, разбирающийся в музыке, великолепно знает джаз, поп, рок. И я заметил, в последнее время он начал слушать фольклор наш, начал слушать городские песни. И я говорю, а что, почему? Он говорит, надоедает немного. А это, говорит, ни на что не похоже. До сих пор я не могу объяснить, почему меня потянуло молодость на вот этот жанр. Я сам вырос на джазовой музыке и великолепно знаю историю джаза, знаю прекрасно современную музыку, рок-музыку, поп-музыку, все течения современной эстрадной музыки. Но я считаю, что главное, например, для человека любой национальности, это свое родное, то, что, значит, должно быть на первом месте. Я вырос в таком районе, в общем, Тацминда, Святая гора, под фуникулером, и никогда не было различий в национальности. Говорили «калакелия», он горожанин, и не имело значения, это еврей, или армянин, или там курд, или, я не знаю, азербайджанец, или русский. И все одинаково любили город. Город для Тбилиса не только был городом, а был существом каким-то одушевленным, понимаете? Где бы я ни был, я очень много разъезжаю, я больше 10 дней нигде не могу, не выдерживаю, начинается у меня страшная ностальгия. Хочу приехать в Тбилиси. Первое, что я сделаю, сразу бегу в какую-нибудь забегаловку. Я очень люблю стоять, потому что тбилисские забегаловки очень своеобразные. Парикмахерские и наши театры, и концертные залы, и, конечно, люди. Ну, я думаю, все-таки надо сделать все, чтобы наши города свое лицо не теряли. Вот эта обязанность, наверное, уже на нашем поколении лежит, потому что у наших детей уже тоже дети, и они как-то должны нам в этом помогать, чтобы наши внуки знали, где они выросли, и какую песню они пели, и какую они должны петь. Это очень важно.
Azriyalebs telubas, mavilebis mitzas,
სურნელები ხმეობით, აი ცება ქალაქი, როგორც ვებერ ხვა ყვავილების კალათი. ბალზე გადამოდგებია ჩვენი ლამაზი მამები, ყვავილის ქოთნები დამშვენდება ბანები.
Тбилиси существует несколько странной для несведущего человека градации, условно говоря, социального статуса. Не все тбилисели, жители Тбилиси, калакели, горожане, и не все калакели тбилисы. В этом не так-то легко разобраться. Сейчас и те, и другие, к сожалению, на поверку зачастую оказываются элементарными провинциалами. Не по происхождению, конечно, а по менталитету, существу, мировоззрению. Из-за этого постоянно возникают коллизии. И не только на бытовом уровне, но и в парламенте, в литературе и, конечно же, в искусстве. Городская песня из жанров фольклора постепенно переходит в эклектическую смесь несовместимых жанров – от босановы до рэпа.
Мне нравятся старые какие-то вещи, очень мелодичные, очень тбилисские, даже грустные. Вот меня очень часто упрекают, что я все время пою какую-то грустную лирику, ad libidum. Хотя я сама по жизни очень как бы веселая, душа компании у меня всегда как будто бы хорошее настроение, но вот моя песня почему-то всегда с тоской, с какой-то безответной любовью связана, хотя я не могу сказать, что этим часто страдаю.
Говорит популярная певица Лиза Багратиони.
Раньше, в начале века, конец 19 века, было популярно петь какие-то азиатские мотивы. Сейчас это опять как бы зашло в моду, но мне это не нравится. Мне нравится грузинская песня, а она очень красивая. У нее очень старые традиции.
Лиза Багратиони и Мамука Чаркуяни поют песню Джемала Сафиашвили «Мухамбас».
Shentan mubaria, sadat shekhari stadari manaria, siguarulit kobilia namazare, tuksurdatke
Говорит Радио Свобода, поверх мотивов. Вы слушаете передачу Юрия Вачнадзе «Тбилисские мотивы».
На последний этаж невзрачного четырехэтажного кирпичного дома, в котором живет знаменитая Нани Брегвадзе, я поднялся с натугой. В доме нет лифта, лестничные марши не назовешь пологими. На втором и третьем этажах горел свет. Строительные рабочие производили ремонт в одной из квартир. На этаже Нани электричества не было. Одиноко горела свеча, закрепленная непонятным способом на лестничных перилах у входа в квартиру. Из-за двери слышалась песня. Я сообразил, что дуэтом напевали Нани и ее дочь, популярная эстрадная певица Эка Мамаладзе. Это было то, что грузины называют «гигини», нечто вроде мурлыканья, хотя и не совсем. Каюсь, включу магнитофон, люблю я это «гигини».
No.
Тбилиси – это особый город. Что значит особый город? Нет семьи, чтобы там не пели. Так что удивить их пением невозможно. Но у меня замечательная школа была. Начиная с большой бабушки, прапрабабушки, которая была профессиональной певицей. Она была просто замечательная певица. Но моя мама была музыкальнее всех, и был у нее хороший слух. Видимо, это все перешло ко мне. Значит, с малых лет я слышала правильное пение, вот интеллигентное пение.
Говорит Нани Брегваца.
Я считаю, что грузины, если не смогут петь грузинскую песню, они не певцы. Потому что вообще петь грузинскую песню очень трудно. Есть очень много певцов, которые поют английские песни. Они все перешли на американский лад. Я когда слушаю, и все в восторге, да, прекрасно поют. Но это есть повторение. И это и совершенно чужое искусство для нас. Самое главное, первым долгом, петь свое, свое. Если нет фундамента этого, ты абсолютно не состоишься как певец. Ни в коем случае. Я с самого начала пела грузинские песни дома. А потом это пришло, романсы, это все, и английские песни, и итальянские. Но начало, фундамент, это должен быть грузинский. Я уже перестала сидеть в жюри, потому что мне никто не нравится. Так они просто поют. Иногда бывает просто и замечательно. Но это так просто и плохо, что я уже больше не буду сидеть в жюри, потому что мне никто не нравится. У всех что-то есть, а там голос, и там вкус. Самое главное во всем, я считаю, что должен быть вкус.
За последние годы Тбилиси изменился до неузнаваемости. Исчезла доброжелательность, исчезли городские сумасшедшие, умер любимец тбилисцев милый олигофрен Кика, целыми днями катавшийся на троллейбусе по проспекту Плеханова. Нету и самого Плехановского. Теперь он называется Давидом Агмашенебели, Давидом-строителем. А на центральных улицах равнодушным холодным светом горят огни казино. В них словно таится некая мистика. С непреодолимой силой они притягивают к себе тех, у кого еще остались деньги, и тех, которые сейчас их приобрели, а точнее награбили. Когда я слушаю грузинскую песню, я в ней, и эта песня формирует мой дух как грузинский дух. Это чувственный образ моей души. Так говорил о грузинской песне Мераб Мамардашвили.
Грузины во всех ситуациях поют.
Буба Кикабидзе.
Поют во время свадьбы, поют во время горя. Поют во время крестин, поют во время Нового года, Пасхи, во время похорон, я не знаю. Это все выливается из души этого маленького народа, потому что самое большее, что он себе мог позволить в жизни, это была песня, понимаете? Остального всего, наверное, не хватало. И почему, вот спрашивают, почему грузины хорошо поют? Потому и поют хорошо. Потому что за это у них никто ничего не просил.
Песня, в которой по определению Мамардашвили заложен веселый трагизм, дает надежду.
Не дав садади скидываться, утирот лучи халаси, сторет и сети рогурчия. На яре витар судис, на гребе на рихаласи, чагараса виче мурчения. Yeah.
Вы слушали передачу Юрия Вачнадзе «Тбилисские мотивы». Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу.
Раннею весною черемуха цветет.
Говорят и поют жители села Гордино Афанасьевского района Кировской области. Записи Екатерины Лушниковой.
Если приметившие гнездышки совьют.
Это поет хор села Гордино, что в Афанасьевском районе Вятской губернии. Согласно легенде, основателем села был вольный казак войска Емельяна Пугачева, Ульян Гордый. В глухих вятских лесах нашел он прибежище от гнева царицы Екатерины. С тех пор минуло больше 200 лет, сейчас в селе живет около 600 человек, и почти все они носят фамилию Гордины.
Я Гордина Галина Сергеевна. Хочу сказать, 40 лет уже здесь живу. Не знаю, была молоденькая, наверное, красивенькая.
Я тоже прожила, проработала 40 лет, 5 детей. Работала 7 лет в совхозе, в школе работала. И 25 лет отработала в больнице поваром. Больницу у нас, конечно, закрыли.
Полностью величаться-то. Так, Ведерникова Татьяна Васильевна. Вырастили с мужем 3 детей, 5 внуков. Старшая внучка нынче вышла замуж.
Чё я одна живу? Дети у меня только один сын. Да пенсию мало платят только. 6300 только я получаю. Вот только на пенсию обижаюсь, да на здоровье.
А как мужа вашего зовут?
Он нет уже.
Почти все без мужей уже живут.
Да, а про мужика? Мужика у меня Николай звали. Теперь уже его 20 лет нет, живу одна. Ребят почти дотягивала одна. Ну так что, все нормально, все хорошо было.
А не изменял?
Пусть попробует. Нет, не было такого. И у меня такого не было. 5 ребят растили до 5. Некогда было. А у меня хозяйство-то большое было. Все. 2 коров держали, 2 телят, 2 поросят. А теперь все. Я одна живу, так я что хочу, куда иду. Все в моих руках.
Нам уже не 20, а за 60. И года ушедшие не вернуть назад. Не кукуй, кукушка, да не считай года. Мы хоть и старушки, но душа-то молода.
Мы с вами на пастбище. Вокруг меня лошади. Здесь пасется табун лошадей породы вятка. Агрофирма Гордина – одно из немногих хозяйств в России, которое занимается коневодством. Рассказывает бывший руководитель хозяйства Валентина Гордина в замужестве Харина.
Ну, сейчас у нас в хозяйстве 240 лошадей вятской породы. Мы стараемся сохранить вот это поголовье, чтобы потом как бы наши потомки не сказали, что вот такой вид исчез из-за того, что мы там не приложили каких-то стараний и усилий для их сохранения. Мы выращиваем, чтобы люди занимались туризмом, для обучения детей в школах верховой езды. Вот я еще с детства помню, как бы мы дети были там, кто на какой лошади любил работать. Ему нравится спокойная лошадь. Другому нравится, чтобы она быстро скакала. Третьему там нравится, может, что-то, то, что она цвет у нее какой-то белый, там, соврасый или мышастый.
А лошадь чувствует человека? Бывает, что ей кто-то не нравится, а кто-то любим?
Конечно. Ну, как бы по памяти вот так. Знаешь, что вот эта женщина, она, допустим, там строгая какая-то, да? И у нее лошадь была такая дисциплинированная. Это какая-то такая сбалмошная вся, у нее лошадь тоже такая же сбалмошная. Каждая лошадь как бы подходила к своей хозяйке. По характеру они были схожи. То есть, если они разные характеры, то понятно, что эта лошадь ей не нравилась, и она уже подбирала к себе по своему характеру. Но мне нравился такой был жеребчик по кличке Буян. Он был такой аккуратненький, такой серый, немножко как бы даже вот как это бы сейчас сказали, похож как кони в яблоках. Такой немножко дымкой такой синевой. Мне нравилось то, что он очень быстро скакал.
Вот и хорошая лошадь. Там он крали ходит.
Рассказывает пастух Артем Выемов.
2000 какого Валентина Николаевна работает года?
Ой, я не знаю.
Не помню. Давно это было уже.
Бывает, что они сердятся на вас?
Конечно. Например, сердишься, она может тебя и легнуть. Прежде чем ударить, лошадь всегда предупредит тебя. Или она уши прижмет, или она хвостом махнет. Когда охота заорать прямо, прям вот я все увольняюсь, все ухожу. Придешь к ним, они вот так подойдут к тебе, все, опять все отходит и все нормально. Очень добрый.
Жалко, что лошадиное время, если так можно сказать, минуло.
Но я не думаю, что оно минуло. Ну, наверное, у нас, или, как сказать, у русских, не у русских, вот, есть такая особенность, что мы все разрушим, потом начинаем восстанавливать. Ну, наверное, вот подошли к той черте, что все конные заводы, там, все конные хозяйства, они сейчас разрушились, но вот теперь я думаю, что настанет время, что они будут возрождаться, потому что потребность в общении с лошадью, она у человека, она никуда, мне кажется, не исчезнет. Не все же только там с машиной общаться, не все по музеям ходить.
Не все в интернете висеть.
Не все в интернете, это именно общение с живой природой. Это совершенно другие ощущения. Жизнь в городе и жизнь тут она.
Вы мало бабы, вы идут, она по кошке идут. Девки голосистые песни запоют. А теперь деревни песен не слыхать. Что ж мы натворили, не твою не мать.
Бабушка Соня, да? Ну, давайте, бабушка Соня, полюбочку.
Ой, я много не могу пить. 79 вот будет, 80-й пойдет. Молодка, молодка, молоденькая, головка твоя даст победненькая.
Поет Софья Ивановна Варанкина. Эту песню она слышала еще от бабушки.
Головка твоя даст победненькая, друг тоска берет далек, не живет, друг тоска. Только мил живет далеко, далеко, в дальней стороне. Далеко, далеко, в дальней стороне, да, как за речкою. Родители у меня оба в колхозе работали, мама и отец. Отца не помню, только помню вот смутно, смутно, который день он на войну ту как поехал. К умывальнику подвел и держи, говорит, ручки вот так. И потом мы с братом лошадь запрягали, и вот везли мы его до Филенок. Тут деревня километра полтора, наверное, была. В 46-м году он, наверное, с войны-то пришел. Перед Новым годом. Потом он зиму-то дома прожил эту, до лета. В Слезовозке-то пришел, да ушел к сыновьям. Чуть тогда строго было так, как вот с работы ушел. Его посадили на год. И он там умер. И так вот я с отцом не пожила. Закукала кукушечка в зеленом садочке, заплакала девчоночка о милом дружочке, заплакала девчоночка о милом дружочке, посадила я калинушку низко над водою. Расти, расти, калинушка, четыре листочка. Тяжело жилось тогда. Люди шибко голодали. Нищики ведь так ходили много. Так одни только выходят, другие заходят. Одни выходят, другие заходят. Хлеб ели суррогат, леверную головку. Да что-то. Все было работать-то ручную надо было. Да, конечно, все серпами, все поля выжинали серпами. Косили еще ручную литовками. Накосить все было далеко, ходить-то это, километров за 7. Там такие клевера были на сено. Нигде ничего для себя косить, нигде ничего не оставляли. Все везде в колхоз выкашивали. Пахали на лошадях. Мама же у нас на лошади пахала, что это не... Дома не с кем сидеть. Мне одной неохота, так я с мамой, мама на лошади пашет, я за ней хожу. Лошадь подпонуживаю бичкой. Один раз лошадь меня укусила. В школу я ходила, в тканные юбки, да, платья были из пестерги сошитые, в лаптях ходили. Мама у нас умела лапти плести, так она плела лапти, да и меня потом плела. Вот как мы прожили. Посылала да Ваньку мать яровую да пулю жать. Ты доступай, Ванька, да пошни. Вышел Ванька да на крыльцо, ложил серпик да на плечо, сам да заплакал и пошел. Хоть пойти-то да он пошел, и у полоску да не нашел. Он-то начал чужую жать. колхоза оба работали. Я замуж вышла, я в колхозе отработала 10 лет. За курицами 3,5 года ходила, за телятами ходила. Техничка, да что-то в школе работала, в больнице работала, санитаркой. Семьи нажили, ребятишки были, внуки уже сейчас. Так и моя жизнь прошла. Так я на свою жизнь не обижаюсь. Да сейчас и хорошо живут, но только живут не весело. Не как раньше. У нас бабы хоть раньше тяжело работали, но они все равно сенокосом уже, так они на покосу идут, все время песни поют. Гармошкой на гумно придут молотить, на вейке видят зерно, они под эту музыку бабы пляшут. Сейчас поют про деньги, про деньги. Я люблю, да, я тебя люблю. Напьются пьяные, хоть и шатаются, то ведь раньше хоть они песни поют, да чудо, так нет, не такие уж пьяные. Никто нигде не валяться и ничего.
А теперь ни за песни не спою, сердцем занимаются, самогонку пьют.
Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров рассказывают и поют жители села Гордино Кировской области.
Про мужиков ты знаешь, да что они того, хоть штаны-то носят, а в штанах-то ничего.
Все понятно, морковные и картофельные. Все, сейчас поедим из рядек.
Мы с вами в гостях у Лидии Федоровны Гординой. Поджидая гостей, Лидия Федоровна напекла пирожков, шанишек и даже приготовила заморскую пиццу.
А это пицца, это у меня сноха пицца, и это какой-то пирог. Сейчас Алешка мне привез.
По стопочке-то выпьем?
Да, давай, сначала по стопке выпьем, потом, чтобы не бояться нас.
Но. Вот, и меня это зовут, вот постоянно зовут, да ехать стопку выпить. Ну, я пью так-то. Я говорю, ну для чего мне вот эта стопка нужна? Я говорю, и работать я ничего не замогу, мне охота будет работать. Да, и что, я говорю, если напиться, так напиться. Ну, я напьюсь, а потом-то я долго опять не пью. Так вы это записали, га? Что, я сейчас вляпала ей? Я вообще с Рожкиным родом-то. А папа, он воевал, 3 войны, он даже больше прошел. Он, ну, бессовестно такая, какая я, что не за дочь. Я даже не знаю, вот и бонный год рождения. И мама сказала, ему 72 года было. И он работал и пекарем, и кузнецом, и кем он только не переработал. Он 3 войны, я говорю, прошел.
А много ли у вас ребятишек было в семье?
Было много, но все умирали у мамы, все умирали, и кто утонул, кто что. И мы вот только остались 2 сестры. И коров держали, овец, и телят, и поросят, свинью, дочку. А такая ведь большая, заболела, мы ее в дом завели даже. Ну, маленький был, низенький домик. А она с нами так и ночевала уже, ее только мы уколы, да, ее растирали. И потом она начала пропадать, уж все равно ее так и закололи. Да, я дояркой работала. Потом я телятница на этой ферме, там все вручную было. Мы сами косили под эту подковку. Привезем на телегах. Один раз я еду, а что тяжело, так мы пили, конечно. Здравствуй. Ну, в Прагу тогда делали. И вот мы на телеге ездили 0,5 километра, а такие колеи эти тракторные. А то, вот такой же дождь, вообще дороги нету. Я это еду, гоню, а не хохочут. Я говорю, вы что смеетесь-то? Я взглянула, на 3 колесах гоню. Ну, уж она не такая же, чё, пьяная. Просто я торопилась. Поставил меня Николай Иванович за телушками, без привязи, без всего, на пол нету ничего, они ходят. Ну, я-то ходила за ними, какать пошел, растел. Вот уж я с ними, молоденькая, что, 18 лет. Вы, как я их раздавила. Я их поймаю, на веревку свяжу, ладно, Валерка со мной тогда ходила, Афанасьевич, да. Руками даим, навоз мы сами вывозим. Сделана была рельса на стыке на одном, все прокидывалось. И вот только поедешь, а такую жижу везешь, только хлеб. У меня слезы постоянно бежат. Отец мой был природный пахарь. А я работал вместе с ним. Отца забрали с первой хватки, а мать живу в костре сожгли. Да как это, с сестрой мы в лодочку садились и тихо плыли по волнам. И вдруг раздался выстрел роковой. Сестра из лодочки спалилась, ну это старина, а я остался сиротой. Вся жизнь пошла наперекосяк у меня. Я первого любила. Рано я родила, что 18 лет еще не было мне родилоту. Он ушел в армию, да. Булерка-то. И я даже про делом не знала, что я беременна. Ну что, спали уже мы. А потом, ну что я, бляха, то что беременна. Я ведь сколько делала это все одно другое, что мне только не скажут эти бабки. Я Надю-то ведь хотела выделать. Как жопка я нашла-то вообще. И Олимпиевна кричит, ты задушить нарочно хочешь? Что, мне 17 лет, и я до кого я не могу ее родить-то? Она вышла, и голова осталась там вот так по шее. Они кричат, рожай. Я кричу, не могу больше, ну не могу, уже силы нету. Они меня так и сяк. Вот и родилась она вся черная, такая синяя, ну тоже ей досталось. А что он потом пришел с вами? Ну и что мы с ним встречались? Что вижу, что он не хочет со мной. Не вышла я замуж.
Дурманом сладким веяло от слова твоего. Поверила, поверила, и больше ничего. Один раз в год сады цветут.
Уже нет у меня
дыха. Весну любви один раз ждут. Всего один лишь только раз сады. Цветут сады в душе у нас один лишь раз. Один лишь раз.
Алёшка-то как меня оббивал? Вы, он меня оббивал. Он меня доголо разденет. Это уйдут мама с папой по деревне. Он меня доголо разденет. Давай меня пинать. Он меня всё испинает. У меня вот так тетки торчком стояли. Один раз зашли, я орала, бежала. Идут Зоя Вранкина с Диной Егоровной. Услышали, забежали, меня отобрали. Что, печечки стояли маленькие. Он всё это, печку всё выбросил, все эти... трубы все их прижамкал, их все, колено, вот колено-то идет такое-то, все прижамкал, меня так бил он. Не гуляла, ничего, вот придет пьяный, он такой вот его характер был, шуб от меня, стаскивает, давай вот ни за что, ни про что вот бивал. Ай, меня все люди стали, говорят, да дай ты ему обратно сдачу, что это, неужели такая могута, не можешь ему сдать? Он где стал, где мужикам где хвастаться, и людям говорит, да эта Литка-то, говорит, просто от меня боится, говорит. Она бы, говорит, если, говорит, со своей мощью меня бы, говорит, как дала, я бы, говорит, вообще бы, можно сказать, и не смог бы ничего. И даже, говорит, она бы не одолела свою мощью. И один раз, вот, действительно, он меня как дал, я вот так вот обиделась, что-то, ну, рассердилась, у меня такая сила взяла. Как я ему дам, он полетел, я его схватила через койку, это, ну, раньше-то вот железные те эти... Я через эту койку его перевернула вот так вот. Чё, он не может понять, чё такого-то с ним сделать. Кричит, ты чё, сука, ты чё, бляха, делаешь? Я говорю, тебе чё, больно? Он, больно, отпусти. Но я вот так вот через такое перило перегнула. Он говорю, вот тебе больно мне? Говорю, так, гад, говорю, не больно. Я ему это самое... Он говорит, ну, пусти уже, Литка, пусти. Но Тамара мне говорит, бей его, бей. Бей его. Он говорит, только ты задень меня, сучка, только задень. Я взяла ему хлесть по лицу. У его кровь побежала из откуда-то. Он, ну, ты получишь. Я пала на его ребу. Она говорит, дура меня, сволакивает всего. Ты чё, дура, ты чё? Я говорю, ну, больно ему. Вот ему так больно, мне так не больно было. Вот про что я рассказываю, какая любовь у меня была.
Если ты другого полюбила, если в том чужом краю, все, что было, все, что ты забыла, в лодке над водой спою.
Стёпа, сейчас у вас корреспондент газеты будет брать интервью. Потом в садике расскажешь, как у вас интервью брали.
Мы с вами в гостях у Валентины Николаевны Гординой. Интервью с ее внуками Степаном и Татьяной. Стёпе 6 лет, а Тане 7.
А как называется село ваше?
Гордина.
А как называется страна?
Россия.
А что ты можешь рассказать о России?
Что она очень большая, у нас красивая.
Кто у нас президент?
Пушкин.
Владимир Владимирович Путин.
А, Путин. А, теперь понял.
Голодёжный. А Дмитрий Медведев у нас кто?
Он Пушкин заместитель.
Путин. Расскажи, как ты живёшь?
Вот, рассказывайте.
Кто у тебя мама, кто у тебя папа?
Мама зовут Катя, папу Игорь. Папа работает на пилораме, а мама в магазине.
Папа пилит деревья?
Не пилит. Это работники пилят, Таня.
И потом их продает.
У вас богатая семья?
У нас есть у папы два сейфа. Один для ружья, другой для денег.
Много ли у вас денег?
Хватает. Да, нам хватает. Есть несколько, так, допустим, миллионов.
Трактор гусеничный. Искры два. И еще...
КамАЗ есть. А у папы дома еще две машины. Один УАЗик. Два УАЗика. Один
Патриот и Буханка.
А еще у мамы машина Сузуки.
И еще снегоход.
Потом папа еще собаку хочет завести. Овчалку. А папа маме не дает денежки. Потому что маме надо денежки. А потом маме дает все.
У нас вот в садике вот много девочек красивых. У нас вот
а одна... тебе кто-то нравится?
Мне нравится Лиза, Валя, Анюта, Юля и Лиза. Но это уже другая Лиза.
Все сразу?
Ну да, но все сразу мне нравятся. Ну так-то больше-то Юля меня больше любит, а мне вот все девочки нравятся, но я еще без бриллиантов.
Степа, как ты считаешь, что такое быть настоящим мужчиной?
Это когда мужчина сильный, когда мужчина, а не когда строят дом, когда мужчина...
Когда он добрый, наверное.
Да, спасибо. И когда он ходит на охоту, добывает пищу.
А папа у нас, когда на охоту ездит, он очень поздно приезжает. Он на птиц охотится пока. На лося мы с папой один раз в Калаче ездили. Мы вот в птичек не успели выстрелить, а лося мы не нашли.
Степа, а кем ты хочешь быть, когда вырастешь?
Ну, еще не знаю. Так-то больше-то я хочу быть милиционером, чтобы преступников ловить, и чтобы наблюдать, чтобы никаких драк не было.
А бывают драки?
Ну, сели у нас ребята дерутся в садике, даже я.
Но
я
даже уже... ты дерешься?
Ну, я уже перестал. Но я сегодня только перестал.
А почему ты дрался?
Потому что меня Дима взывает, а вот Диму его вообще трогать не надо. Его только мизинчиком даже тронешь, он сразу стукается. С ним будет мало кто дружит теперь. А я хочу, чтобы на нашу страну больше никогда не нападали? Да, думаю.
А сейчас идет война?
Нет, только на Украине. На Украине много взрывов. Бывают люди добрые, бывают люди злые.
А каких больше?
Добрых больше, потому что добро...
Потому что добро всегда побеждает зло.
Солнышко смеется, ярко светит детям. В каждой песне солнце, в каждом сердце песня, песня, песня.
Зарю вижу, милую я скоро, будем вместе в лодке плыть. Эх, озера, вы мои озера, небо век вас не забыть. Эх, озера, вы мои озера,
жители села Гордино Кировской области в передаче Екатерины Лучниковой. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Традиционная рубрика «Красное сухое». У меня под рукой книга стихов писателя и поэта Алексея Цветкова. Называется она «Дивно молвить». Листаем. Сам я больше пивных не бушую, от вина не встаю на дыбы, верю. Водки в достатке и мойва вкусна, тоже верю. Мы к осени пить перестанем, не верю. Как в застолье стакана вина я вещам раздавал имена. Это не больше, не меньше о призвании поэта. Поэт и коллега со мной в пражской студии. Алексей, в середине 70-х вы уехали из Советского Союза в Америку. Представить себе, как и что вы пили в Москве с поэтами, которых на родине признали лет 20 спустя, нетрудно. В Америке у вас был свой близкий круг литераторов. Какие питейные московские традиции вы сохранили? Повлияла ли Америка на эти традиции?
Поначалу, собственно говоря, это все было русское, потому что была та же среда. Поскольку, когда я приехал в Нью-Йорк, я был знаком только, естественно, с эмигрантами. И основной этап этого периода был, пожалуй, Эдуард Лимонов, с которым мы много выпили, в частности, вот в отеле «Винслоу», который описан в его романе «Это я, Эдичка». И пили, в общем, по тому же принципу, что и пили в России, поскольку лишних денег не было. Покупали вино, очень дешевое. В основном белое, как сейчас помню, это был «Альмаден» в огромных бутылках, крайне противное вино американское. И вот пили его сколько могли себе позволить, так сказать, денежно. Это была достойная безыдейная выпивка, и надо отдать должное Лимонову, отвлекаясь от всех его политических взглядов, он был очень неплохой собутыльник.
В Америке есть своя традиция, даже традиции потребления алкоголя, причем разных сортов алкоголя. Они повлияли на вас? Вы их восприняли?
Я их воспринял, естественно, потому что я постепенно, так сказать, покончил с русским методом питья и перешел на американский. Русский связан вот в основном с Лимоновым и потом в какой-то мере с Сашей Соколовым, тоже известным писателем. Когда я ушел совершенно в глубокую Америку, ну, во-первых, я учился в аспирантуре, а потом я работал в маленьком провинциальном колледже, где русская среда была крайне тесной. Даже я с ней не скажу, чтобы очень общался, у меня был приятель, профессор английского факультета, и он меня приучил пить в основном американский виски, то есть бурбон, кукурузные виски, Джек Дэниелс в основном, который вот мы с ним тогда и пили. С тех пор я как-то отвык и предпочитаю скорее шотландские виски или граппу, но тогда это казалось уместным. Американский метод, я бы сказал, спокойнее и, как ни парадоксально, гораздо больше располагает к беседе, к досугу, потому что он как бы размерен и растянут. Люди в Америке пьют не обязательно меньше, чем люди в России, но я не буду говорить так скопом, статистически. Вот этот мой приятель пил довольно много. Но поскольку это не хлопнули, там, а не опрокинули, и никто первым оказался под столом, то это совершенно другой метод питья. Он мне понравился.
Вот в вашем американском периоде потребления алкоголя у вас были собутыльники?
У меня были собутыльники, вот и некоторых я уже назвал. Это уже названные писатели, это был уже названный профессор. А был такой период в Сан-Франциско, где я попал странным образом в русскую среду. То есть это были, скорее, уже потомки людей, которые выехали в свое время из китайской эмиграции. И с людьми более-менее моими сверстниками или чуть-чуть постарше я пил, надо сказать, там вполне по-русски. Хотя напитки в основном американские, но эти люди любили пить помногу и любили бурно веселиться. Вот одним из таких собутыльников был мой приятель, я надеюсь, он не обидится, поскольку все это известно, назову его имя, это Илья Левин. В то время он был сотрудником «Голоса Америки», сейчас он американский дипломат. Человек довольно известный в Москве, потому что, если я не ошибаюсь, в клубе «Петрович» до сих пор подаются учрежденные им настойки. Вот он был такой любитель водки и всяческих настоек. Одно время он даже преподавал нечто вроде короткого курса питья по-русски в так называемом открытом университете в Вашингтоне, где курсы могут быть чего угодно – буддизм или питья водки, там, или высшей математики. И вот мы с ним как-то устроили такое шоу, где показали, как надо пить водку. Это было совершенно бесплатная, так сказать, благотворительность, мы просто делились с людьми опытом. Потом нас заметила компания «Пепси», которая в то время продавала столичную. И тут уже нас со всем почетом отвезли в Нью-Йорк, поселили в отеле «Хилтон». Потом Илья прочел лекцию, а меня он просто, чтобы у него язык не заплетался по ходу представления, он посадил показывать, как надо правильно выпивать, то есть одним глотком и захрустывать огурчиком. В результате я оказался, может быть, единственным человеком, которого я знаю, который получил, помимо отеля и транспорта, по $75 за выпитую рюмку, которая у меня до сих пор хранится. Тогда была еще советская власть, которая заметила в прессе и напечатали большую обличительную статью, что делают иммигранты. В Америке описали это как самый низ возможного падения, что они учат американцев пить водку. Хотя у нас были нормальные работы, и мы, в общем, не зарабатывали питьем водки.
Алексей, в ваших стихах и в прозе алкогольная лексика представлена, я бы сказал, вполне достойно. Там есть и вино, и пиво, и водка, и в итоге перегар. А вот такие алкогольные образы у русских, у американских писателей впечатляли вас?
Что касается Америки, был этот богемный способ жизни, тот же Эдгар По и многие другие, там поэт Харт Крейн, очень известный в 20 веке, тоже, видимо, спился и прыгнул с корабля в результате. Да, этот бич косил американскую литературу так же, как в каком-то смысле и российскую, хотя в англоязычной среде с поэзией больше связано сумасшествие, чем алкоголизм. Я бы сказал, что более типичные образы у Фолкнера, с одной стороны, и Хемингуэя. Оба, надо сказать, были алкоголиками в свободное от писательства время и даже во время писательства. И по слухам, хотя в это трудно поверить, оба и писали в состоянии опьянения. Хотя на позднем Хемингуэе это отразилось плохо. И на позднем Фолкнере, я бы сказал. Но у них этот мотив доминирует как мало в какой русской книге.
В вашем романе «Просто голос» подробно воссоздан быт и культура, материальная культура Древнего Рима. У вас есть отношение к римским винам 2000-летней выдержки?
2000-летней выдержки, но надо сказать, что много мифов. Но было знаменитое Фалернское, которое, однако, в первом веке абсолютно истощилось, оно умерло. И поэтому уже о нем разговоров нет. Были знаменитые плохие вина, так сказать, типа того Альмадена, что мы пили с лимоном, это было этрусское. Самое странное, что это сейчас главная винная область Италии, Тоскана. Тогда это считалось очень плохое вино. А в периоде, вот, который я описывал, хорошие вина были испанские и французские, то есть гальские. Тем более странно, что римляне считали, что Галлия настолько холодная страна, что вино в ней никогда не привьется. Но они стали конкурировать и с греческими, и с римскими.
То есть это было вырождение не только империи, но и винной культуры.
В каком-то смысле, да. Римляне пили, надо сказать, на своих знаменитых банкетах, я не имею в виду интеллектуальные, очень помногу. Хотя они разбавляли вино. Известны такие тосты, как выпить за каждую букву в имени твоего собутыльника, которого ты уважаешь. В результате, в общем, допивались до состояния.
Да, и как раз именно на закате Древнего Рима очень была развита культура сблёвывания и повторного сблёвывания, чтобы освободить желудок для новой порции вина.
Да, на таких банкетах. Но я думаю, что вино очень способствовало. Выпиваемое в таких количествах, оно и до сих пор имеет такой эффект, как многие из нас заметили.
Алексей, красное сухое может быть темой поэтической, вдохновляющей, лирической. Пожалуйста, прочтите ваши стихи, ну, самые романтичные, самые винные.
Не знаю, насколько романтичные, и уж точно не обязательно о сухом, но, может быть, о красном. На шоссе убит опоссум. Не вернется он с войны. Человек лежит опоссум в Централ-парке у стены. В торопях портвейну выпил. Не подарок он семье. И моча его, как вымпел, тонко вьется по земле. Спят проспекты и соборы. Воры движутся с работы. С толстой книгой и огнем ходит статуя свободы, грустно думает о нем. Сны плывут в своей заботе, как фонарные шары. В Централ-парке на заборе сохнут ветхие штаны. Вянут юноши в пороке, делят девушки барыш. Спит опоссум на дороге, засыпай и ты, малыш.
Поэт и коллега Алексей Цветков в пражской студии «Свободы». Музыка сегодня вакхическая. Композиция Джона Кейджа «Вакханалия», 1938 год. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Лапараков с радио «Тауисуплева». Кен моисминет гадацема, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 He holds.